Почтимые отцы, братья и сестры, позвольте в этот светлый солнечный день поздравить всех с престольным праздником чести Соодатия Христийского Ключа. В 313 году Константин Великий дал день, в котором христианство становилось государственной религией. Но в огромной империи его управитель Лекиний имел другие взгляды на жизнь, на веру и на политическое устройство мира. И желая не разделять, а властвовать, тайно замышлял свержение Константина и, соответственно, всех приспешников его, всех, кто исповедовал православную веру. И при нем было воздвигнуто гонение на всех, кто исповедовал имя Господа нашего Иисуса Христа. И вот в Армении, в городе Севастии, под руководством некого языческого воеводы Агриколая было 40 доблестных, мужественных воинов, которые исповедовали имя распятого Христа. И когда они услышали приказание отречься от имени своего Бога, принести жертву богам ложным, идольским, отказались громко и исповедуя христианскую веру, за что были заключены в темницу. Но хитрый воевода пытался их увещать лестью, обещанием различных наград и подарков до тех пор, пока не приехал правитель той страны Лисий. И он уже сам вызвал на суд этих добропобедных воинов, которые во многих сражениях оказывались победителями и шли всегда в авангарде, в первых рядах. Когда они отказались отступить от своей веры, Лисий приказал побить их камнями. Но удивительное дело, камни не достигали своей цели. Как будто некая сила окружила их, и они отлетали в сторону, так и не причинив никакого вреда пленникам. Даже камень, брошенный рукой Лисия, попал в лицо Агриколаю. Они были удивлены. Снова затащили в темницу. И думал нечестивый правитель, как же умучить так этих нечестивых христиан, не поддающихся ни угрозам, ни уговорам, ни льсти, ни обещаниям, чтобы они не сразу умерли, а пострадали достаточное время, и, может быть, в этих страданиях отреклись бы от своей веры. И вот, как говорит Василий Великий, лукавый дьявол через правителя Лисия, используя и место расположения города в холодной стране, и время года, зиму, и лютый ветер, повелел раздеть воинов и поставить их, обнаженных, на лед Севастийского озера, чтобы они там, мучаясь от холода, взирали на теплую баню, которая на берегу была растоплена как бы специально ради них, соблазняя своим теплом и паром. Но добрые мученики с радостью совлекли себя одежды, говоря, что не ризы мы себя совлекаем, но ветхого человека, обновляемся же в новом, духовном. И с радостью, поддерживая друг друга, они встали на лед озера. Мучители наблюдали за ними, может быть, ожидая их малодушия. Наступила ночь, усилился мороз, воины задремали, но один из них внимательно наблюдал и вдруг увидел, что с небес сошли золотые венцы, как бы почивали над головами этих воинов, мужественных мучеников ради Христа. Он насчитал венцов 39. И удивлялся, почему же их не 40, как тех пленников. И вскоре увидел, как один из них, не выдержав, бросился на берег в теплую баню. Но тут же, только приступив ее порог, пал замертво. Его плоть как бы рассыпалась от перепада температуры, а наипаче от отступления от своей веры. Что удивительно, Иуда бежал, но был избран Матфей. И вот воин, увидев отступление верного, из неверного сам занимает место среди почетных мучеников. Раздеваясь, кричит своим некогда собратьям, а теперь и учителям: «И я христианин, и хочу вместе с ними умереть». И только стоит и молится о том, чтобы Господь, которого славу он увидел и силу исповедовал, принял его вместе с этими верными ему слугами. Господь послал чудо. Лед растопился, вода согрелась, но не растопился лед сердец мучителей. Их неистовая ярость только увеличилась и никак не угашалась. Видя, что они бессильны сломать дух и тело мучеников, перебивают им голени в страшных муках. Почти все умирают, их грузят на телегу и везут на костер для сожжения. Однако один из них, самый молодой, видимо, наиболее крепкий телесно, еще дышит. Его мать, христианка, поддерживая словами увещевание крепости и веры, берет на свои плечи измученное тело сына и тащит его вслед за своими собратьями. Она как бы говорит: «Дерзай, чадо мое, не отставай от своих друзей, не умоляйся в подвиге, чтобы и тебе не опоздать к небесному владыке». А когда он испускает последний вздох, полагает вместе с его друзьями и предает огню. Но не этого огня, временного, телесного, боялись сестры Христовы. Боялись они огня невещественного, вечных мучений, отторжения от своего Спасителя и Господа. И действительно, что мог предложить им этот лукавый мир через уста двоеволевых мучителей? Деньги, слава, близость к царю. Но проклинаю, говорит Василий Великий, те дары, которые приносят несчастье, отрицаясь той славы, которая является матерью бесчестия. Вы предлагаете деньги, но они останутся здесь, на земле. Обещаете славу, близость к царю земному, но отвергаете нас, царя небесного. Сколь же скупо и мерзостно ваше предложение. Мощи мучеников после сожжения были брошены в воды озера, чтобы христиане смогли их достать и поклоняться. Так повелел правитель. Но церковочисленные страстотерпцы явились епископу Петру Севастийскому, повелели собрать их у берега и предать христианскому погребению. С тех пор их слава живет в сердцах христиан всех времен и поколений. Мы часто не задумываемся, братья и сестры, о том, что значит пострадать за Христа. Мы иногда мечтаем, как бы нам было хорошо, например, как те святые и другие принести достойный подвиг и прославиться на небесах. Но часто эти мечты бывают лишь только обольщение нашего тщеславия, не имея под собой истинного покаяния и сокрушения сердечного. Истинный подвиг совершается каждый день и каждый час. В малом утверждается верность Богу. И вот мы напрасно ищем тех примеров, которые бы потрясли наше сознание, растеребили бы наши чувства, сказали, да, вот это действительно подвиг, который бы нам никак не потерпеть. Исповедник Церкви Русской епископ Иосиф Чернов Алматинский в 43-м году был заключен немцами в тюрьму. И он так рассказывал о том времени. Будучи еще секретарем епархиального управления, он видел в приемную икону 40 севастийских мучеников и не обращал на него внимания, более того, как-то не доверял церковной истории. Были ли действительно такие мученики, что за подвиг такой, куда странно, ну, подумаешь, постояли на льду, немножко померзли, что в этом такого? И вдруг он, оказавшись в бетонном мешке, одиночной камере, зимой, без окон, до костей пронизанный уральским морозом, вспомнил о том, как страдали некогда все власти, и взмолился им, святые мученицы Христовы, простите меня за мое неверие, помогите мне, потому что лучше бы мне, наверное, сейчас умереть. И вот от сердца отошла печаль и уныние. Все тело согрелось теплом. Дверь камеры открылась, и принесли передачу. Святые дары, хлеб и теплую одежду. С тех пор он всегда поминал 40 мучеников как своих личных покровителей. Но и в сегодняшнее время мы можем увидеть пример для подражания или наоборот для осознания своей греховной немощи. Некая женщина, подобно епископу Иосифу, митрополиту Иосифу, размышляла, как в обратном смысле, ну уж я-то точно бы смогла потерпеть этот холод. Чего ж тут не потерпеть-то? Я бы не убежала в баню, как тот несчастный. Подумаешь, баня. Значит, вот думала она себе так, как, может быть, и некоторые из нас тщеславно думают. И однажды оказалась она рано утром, зимой, на остановке, по пути в церковь. Автобуса все не было. Январский мороз увеличился, и, казалось, стужа пронзила ее насквозь. И вот появились мысли, может, домой уже идти, сейчас автобус не придет, тут замерзнешь, кому это надо, и в церковь не пойдешь, и заболеешь. И вот она уже почти решилась бежать в дом, как вдруг вспомнила и о мучениках, и о своем тщеславии, и осознала свою немощь, и когда и спросила у Бога прощения и помощи у 40 севастийских страдальцев, и автобус подошел, и она успела на службу, но еще долго трясло от невещественного холода, от того, что она осознала, насколько близка была тьма ее сердечного помрачения. Мы часто избегаем страданий. Казалось бы, мы обречены на них самим словом нашего Господа Иисуса Христа: «В мире скорбно будет». Но постоянно пытаемся уйти от этих скорбей. И если не в жизни бывает, рассажаемся, унываем, печалимся. А между тем древние христиане искали возможности и повода пострадать и потерпеть. Более того, даже платили деньги своим собратьям, чтобы те их унижали, оскорбляли, как-то поносили среди людей. Потому что понимали глубоко и четко слова преподобного Марка Подвижника, который сказал, что невозможно человеку не страдать либо добровольно и временно в этой жизни, либо уже безвольно и безвременно в жизни будущего века. Итак, какое мы с вами страдание избираем, зависит от каждого из нас. Нужно помнить, то это страдание начинается с малого. От того, что мы с вами соблюдаем правильный пост, от того, что мы с вами не позволяем себе лишний часик прижать в кровати, от того, что мы не отвечаем раздражением на неприятное слово и прочее, и прочее, и прочее. И если мы не просто будем терпеть эти неприятности, а возлюбим их, как говорит апостол Павел, как спасительные лекарства, то тогда Господь нам даст венец мученика, потому что мы не отреклись от него в малом и стали верным в большом. На всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, этот светлый праздничный день призываю божественную благодать, немощная врачующая, скудевающая, исполняющая, чтобы и нас укрепила несение подвига Великого Поста и жизненного креста, чтобы мы никогда с него не сходили, как бы нас мир не соблазнял теплой ванной или другими какими-то жизненными искушениями. Мне бы хотелось выразить слова благодарности отцу-настоятелю за его труды по украшению, утверждению Церкви Божией, за организацию внутренней духовной жизни. Могу сказать, что эти труды и подвиги являются и образцом для некоторых подражаний. Желаю, чтобы эта духовная жизнь развивалась, укреплялась, чтобы церковная община росла, и Господь даровал отцу-настоятелю крепости сил душевных и телесных, и во всем благого поспешил. Храни Господь, Матерь Божия.